Через шведские области путь чист в Россию иностранным купцам с узорочными товарами, которые годны в казну царского величества, также докторам и лекарям, и всяким служилым, и мастеровым людям. Со стороны же царского величества, королевскому величеству таким же образом во всем воздано будет. Пленные с обеих сторон освобождаются без окупа, кроме тех, которые сами добровольно захотят служить на той или другой стороне, и тех, которые в России приняли православную веру греческого закона. Перебежчиков выдавать с обеих сторон. Обидным делам расправа на рубеже через высланных с обеих сторон годных, добрых и рассудных людей. Для больших дел оба великие государя высылают послов своих на рубеж. Архив Министерства иностранных дел. Дела шведские 1657-1661 годов. Столбцы приказных тайных дел в Государственном архиве. Во время переговоров с Швецией встречаем упоминовение о знаменитом Каташихине. От царя и великого князя Алексея Михайловича всея великой, малой и белой России, самодержца, нашим великим и полномочным послам, думному дворянину и наместнику шацкому, Афанасию Лавренчу ордену на Щекину с товарищи. Апреля в 19-го писали есть к нам свейских послов с вами о съездах, и с листа свейских же послов прислали перевод. А в отписке вашей в первом столбце прописано, где было надобно написать нас, великого государя, и написано «великого», а «государя» не написано. И то вы учинили неостерегательно. И как вам вся наша грамота придет, и вы б впредь в отписках своих и во всяких наших делах, которые будут на письме, наше великого государя именование и честь писали с великим остерегательством. А вы, дьяки, вычитали всякие письма сами не по единожды и высматривали гораздо, чтобы впредь в ваших письмах таких неосторожностей не было, а по дьячьему Гришке Каташихину, который то ей отписку писал, велели б есте за то учинить наказание, бить батаги. Писан на Москве лето 7168, мая в 4. После 9 октября на Щекин посылал Каташихина в Ревель проведывать о шведских послах. Мир был тяжелый, потому что условиями своими вполне выражал бесплодность войны. Но при тогдашних обстоятельствах возможность окончательно развязать руки относительно Швеции была благодеянием для Москвы. Малороссия опять волновалась, Польша брала верх. Боярин московский сидел в оковах у крымского поганца. Война затягивалась в бесконечность, и казна царская пустела все более и более. Глава вторая. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Сношение с новым гетманом. Отказ в его просьбах. Неприятельские действия и переговоры с поляками. Поражение князя Хованского под Полонкою. Военные действия Долгорукова у Могилева. Переписка Беневского с Юрием Хмельницким. Поход Шереметьева и Хмельницкого ко Львову. Военные действия у Любара. Отступление Шереметьева к Чудному. Хмельницкий передается полякам. Сдача Шереметьева и плен в Крыму. Состояние Москвы после известия о Чудновском несчастье. Дурные вести с Дону. Ссоры воевод в Малороссии. Москва печатает известия о военных делах для Европы. Переговоры Беневского и Хмельницкого в Корсуне. Черная Рада. Павел Тетеря. Движение на восточной стороне Днепра в пользу Москвы. Наказной атаман Самко. Запорожье, Серко и Брюховецкий. Посольство Полтева в Малороссию. Военные действия здесь. Причины их прекращения. Смута в Малороссии. Самко, Золотаренко и Брюховецкий ищут гетманство. Посольство Протасьева в Малороссию. Самко советует, чтобы западная страна была уступлена Польше, и чтоб при гетмане малороссийском находился постоянно великороссийский чиновник. Доносы на Самка. Епископ Мефодий. Нашествие крымцев. Козелецкая рада. Доносы Самка и его приверженцев на Золотаренко, Мефодия, на Самка. Брюховецкий доносит и на Самка, и на Золотаренко, и требует Ртищева в князья малороссийские. Оправдательная грамота Самка. Возобновление военных действий в Малороссии. Хмельницкий слагает гетманство и постригается в монахи. Тетеря — гетман западной страны. Продолжение борьбы между искателями гетманства на восточной стороне. Церковная усобица вместе с политическую. Посольство Ладыжинского в Малороссию. Нежинская рада. Избрание Брюховецкого. Казнь его противников. Неудовольствие в Украине. Поражение Хованского при Кушляках. Потеря Гродно, Могилева, Вильны. Судьба виленского воевода князя Данилы Мышецкого. Печальное состояние царского войска в Белоруссии. Мирные переговоры. Размен пленных. Трагическая смерть Гонсевского. Король собирается перейти на восточный берег Днепра. Действия московского воеводы Косогова и Серка на юге. Волнение в Запорожье. Письмо Косогова в Москву. Тревога в Малороссии по причине королевского похода. Переговоры дьяка Башмакова с гетманом и старшиною. Нашествие короля на восточную сторону и неуспех его. Военные действия на западной стороне. Замысел Выговского и смерть его. Заточение митрополита Иосифа Тукальского. Состояние царского войска в Малороссии. Вражда Брюховецкого с епископом Мефодием и с городами. Жалобы ратных людей на Брюховецкого. Оправдательное письмо его к Хитрово. Брюховецкий требует великороссийского духовного на киевскую митрополию и объявляет о своем приезде в Москву. Мы видели, что грозная туча, ужаснувшая Москву в 1659 году, пронеслась мимо. Хан с Выговским не являлись из-под Конотопа под ее стенами. Малороссия снова подчинилась великому государю. 1659 год завершился удачью. В декабре боярин Василий Борис Шереметьев из Киева ударил на Андрея Потоцкого, разбил его и взял обоз. Дополнение к третьему тому дворцовых разрядов, страница 207. Но в Малороссии что-то не ладилось. В декабре 1659 года приехали в Москву от Хмельницкого послы Андрей Одинец и Петр Дорошенко с наказом бить челом. Первое. Чтоб царских воевод, кроме Киева и Переславля, нигде в других городах не было, кроме случаев неприятельского нашествия. Государь указал, этой статье быть по Переяславскому договору, а утеснения от царских воевод и ратных людей войску запорожскому не будет. Второе. Чтобы гетману с судьями войсковыми и иной старшиною суд на преступных людей вольно было иметь на обеих сторонах Днепра, как над старшиною, так и над чернью, и осужденных по закону карать. Иначе водворится непослушание и через непослушание смятение в войске. Чтоб послы гетманские грамоту отдавали сами в руки царского величества, и чтобы эта грамота при послах же была прочитываема государю. Первая половина просьбы была отвергнута, как несообразная с Переяславским договором. На вторую отвечали, Листы гетманские при царском величестве принимают всегда. Так повелось издавна. Это изменник Ивашка Выговский толковал, будто посланцам их листов до царского величества доносить не дают. Но этого никогда не бывало и вперед не будет. Листы перед царским величеством читают, и все по ним государю бывает ведомо. Третье. Чтобы государь не принимал никаких грамот, челобитен и посланцев из войска Запорожского, ни от старшин, ни от черни, ни от духовных, ни от мирских людей, без листа от гетмана и печати войсковой. Это для разных причин, потому что от оболгания ненавистных людей многие ссоры происходят. Ответ. Если кто из войска Запорожского к царскому величеству без гетманского листа и приедет, то царское величество велит дело рассмотреть, и если которые люди станут приезжать по своим делам, а не для смут, то царское величество и указ им велит чинить по их делам. От которых же объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и велит отписать об этом гетману. Так гетман бы ничего не опасался. Если же исполнить эту их просьбу, то вольностям их будет нарушение, и этим они вольности свои сами замыкают. Четвертое. При мирных переговорах с королем польским и другими окрестными монархами быть и послам войска Запорожского с вольным голосом и заседать в особом месте. Если будет комиссия с королевскими послами, то послы войска Запорожского станут просить о возвращении от униатов, забранных ими у православных владычеств, архимандритств, игуменств и разных маятностей. Царское Величество указал быть по их прошению, послать им на съезд с польскими комиссарами двух или трех человек добрых, а не советников Ивашки Выговского. Пятое. Чтобы гетману и всему войску запорожскому вольно было послов от разных государств принимать и отпускать, доставляя в Москву списки из грамот, ими принесенных, или даже подлинные грамоты с печатями. Ответ. Турецких, польских и других послов подобных не принимать. Молдавских и валахских, которые придут с порубежными малыми делами, принимать. Если же придут с большими делами, то грамоты присылать в Москву, а самих отпускать. Шестое. Чтоб царское величество простил Данилу Выговского, Ивашку Нечая, Гришку Лесницкого, Гришку Гуленицкого, Самошку Богданова, Германку Гапонова, Фетку Лободу. Быть им в прежнем достоинстве, чтобы государь велел освободить пленных Ивана Сербина и других. Ответ. Царское Величество пожаловал вперед этим людям баннитыми не быть, а когда гетман сам будет у государя, тогда об этом указ последует. Седьмое. Чтоб гетману и войску даны были жалованные грамоты, как даны были Богдану Хмельницкому. Чтобы Юрию Хмельницкому дана была грамота на староство Чигиринское и Гадецкий повет, с которых денежные и хлебные сборы должны идти на гетмана. Эта просьба была исполнена. Восьмое. Чтоб духовенству малороссийскому был предоставлен свободный выбор митрополита. Относительно же того, под чьим благословением быть киевскому митрополиту, то нам, мирским людям, говорить об этом не следует. Как решит константинопольский патриарх, так и будет. Ответ. Царское Величество указал быть тому по нынешнему Переславскому договору, митрополиту киевскому быть под благословением патриарха Московского, потому что духовенство на Переславской раде приговорило так. Юрий не был доволен Москвою. Просьбы, которые всего больше лежали у него на сердце, не были исполнены. В это время заслышали в Малороссии, что сбираются на нее с двух сторон — король польский и хан крымский. В половине июля 1660 года гетман отправил посланцев к царю с такой информацией. «Просить государя, чтоб прислал в Малороссию другого боярина для обороны от хана крымского, потому что боярин Василий Борисович Шереметьев пошел против ляхов». объявить, что король польский, хитрый в думах и в уставе, наступает крепко на царское величество и на города украинские с посполитым рушением. К нему на помощь крымский хан послал Калгу с мурзами. Просить государя, чтоб велел донским казакам промышлять над крымскими городами и таким образом помешать соединению татар с поляками. Просить, чтобы государь отпустил шурина гетманского Ивана Нечая, потому что одним человеком богатая земля не убожится, а бедная не богатеет. «Сколько раз, — писал Юрий в грамоте, — просил я ваше царское величество о Иване Нечае, но до сих пор не мог получить желаемого. Думаю, что писание мое до рук вашего царского величества не доходило. Сестры мои две вдовы, одна по Даниле Выговском, другая по Иване Нечае, с детками беспрестанно слезы проливают кровавые, на меня нарекают и докучают, и просят, чтоб вашему царскому величеству бил челом и писал». Посланцы гетманские объявили в Москве, что боярин Василий Борисович Шереметьев пошел против коронного войска. А с ним пошло 11 полков черкасских, всех ратных людей у него 60 000. Наказным гетманом при черкасах переславский полковник Тимофей Цицура. Коронный гетман Потоцкий стоит около Межи Божа, а войск у него с 10 000. Чернецкий и Сапега стоят под Борисовым. Два раза приступали они к этому городу, но были отбиты. В Запорожье гетман посылает 2 полка, черкасский и доканевский, а с кошевым в Запорогах с 10 000 войска, до охотников с серком 5 000, велено им промышлять над татарами. Царь отвечал гетману, что к нему на помощь от татар идет из Москвы окольничий князь Осип Щербатый со многими ратными людьми, да из Белгорода князь Григорий Григорьевич Рамадановский пошлет товарища своего Петра Скуратова. К донским казакам уже послан приказ промышлять над крымцами. В просьбе об освобождении Нечая и на этот раз было отказано гетману. Царь писал ему: «Иван Нечай нам изменил. Польскому королю Яну Казимиру присягал. Наших ратных людей на проездах многих побивал. В Мстиславле Кричев мещанам прелестные листы писал, по которым мещане нам изменили. Воевод наших и ратных людей побили, а иных воевод он, Нечай, отослал к польскому королю. Он же из Чаус под Могилев и под Мстислав приходил. Многое разорение и кровопролитие починил. В Смоленск к воеводе и в другие города воровские листы писал, называясь верным подданным польского короля. В Быхове заперса, наших милостивых грамот не послушал, почему и взят в Быхове нашими ратными людьми. Польский король теперь с нами войну ведет. Так нам, Нечая, к вам в войско Запорожское отпустить нельзя, потому что он по присяге своей станет польскому королю желать всякого добра, а нам и вам всякого зла». Архив Министерства иностранных дел, дела малороссийские, 1659 и 1660 годов. АМГ, том 3, Санкт-Петербург, 1903 год, номер 518, 1661 год. Но страшное зло сделалось и без Нечая. Неприятельские действия между московскими и польскими войсками не прекращались. В январе 1660 года боярин князь Иван Андреевич Хованский взял Брест, выжег его и высек, поразивший в 3 битвах 3 неприятельских вождей — Полубинского, Обуховича и Огинского. А между тем в Борисов приехали князь Никита Иванович Адоевский с товарищами для мирных переговоров с польскими уполномоченными. Для участия в этих переговорах приехали и послы войска Запорожского, нежинский полковник Василий Золотаренко и Федор Коробко с 53 казаками. Относительно малороссиян Адоевский получил наказ отвезти им в Борисове дворы добрые, для бережения быть в них стрельцам, чтобы им отратных государевых людей никакой тесноты и бесчестия не было, на съездах сидеть им в государевом шатре особо, на скамье или на стульях, от посольского стола недалеко, где пристойно, а к шатру и от шатра велеть им ездить за дьяками, а о рубежах с польскими комиссарами говорить им по информации, какая им дана от гетмана Юрия Хмельницкого и от всего войска запорожского. В информации говорилось, что Волынь и Подолье не должны отделяться от владений царского величества, тем более, что государь уже называется Волынским и Подольским, чтобы уния была уничтожена, чтоб пленники украинские, особенно взятые не на войне, были возвращены, чтоб была свободная торговля между Малороссией и Польшей. Но информация оказалась ненужной. Русские уполномоченные не дождались польских комиссаров в Борисове. В марте месяце коронный гетман Станислав Потоцкий, обозный Андрей Потоцкий, Выговский с поляками и татарами начали военные действия на юге. Без успеха приступали к Могилеву на Днестре, Браславлю, Умани, жгли села и рассылали всюду прелестные грамоты. Зимний поход был труден. Войско терпело сильный голод, потому что крестьяне попрятали весь хлеб в ямы, а сами заперлись в крепостях вместе с казаками. Край опустел. Хан прислал только несколько тысяч татар, и то очень изнуренных. Гетман Станислав Потоцкий писал в апреле комиссарам: «Если мы заключим мир с Москвою, то обе фурии, и турецкая, и татарская, непременно бросятся на нас. Потому что господари молдавский и воложский поселили в татарах большое недоверие к нам, внушив, что мы согласились с Москвою против них. Я желал бы мира с Москвою, но если за ним должна последовать турецкая война, то надобно хорошенько обдумать дело». Вот еще новая причина неуступчивости и медлительности со стороны комиссаров. Памятники. Издание Киевской комиссии. Том 4. Отдел 3. Номер 1. Письма Станислава Потоцкого, гетмана Великого Коронного, с комиссаром, назначенным для переговоров о мире с Москвою, апреля 14 1660 года. Памятники. Том 4. Киев. 1859. Отдел 3, номер 1, страницы с 1 по 5. Цгада, формуляр 27, приказ тайных дел, дело 165. Они стали отказываться писать царя «Малые и Белые России» самодержцам. Стали требовать, чтобы московские уполномоченные не писали запорожских посланных подданными царскими, и чтоб эти посланные не имели вольного голоса при переговорах. «Странное дело», — отвечал Мадоевский, — «у вас на сеймах посол каждого повета имеет вольный голос. В Малороссии поветов много, а вы не хотите малороссийским послам дать вольного голоса при наших переговорах». Комиссары прислали сказать Адоевскому, что после того, как Юрий Хмельницкий был провозглашен гетманом, посланцы его за него и за все войско присягали королю в Шубине. Адоевский показал грамоту комиссаров Золотаренку, и тот отвечал им: «Святого, божественного, маестата дело отнимать земли у одного монарха и отдавать их другому. И вы, не желая называть нас подданными царскими, воле Божией противитесь. Несмотря на то, что некоторые ляхи, находившиеся в войске запорожском, старались склонить его на польскую сторону, войско, как скоро узнало об их замыслах, свергнуло с бесчестием Выговского и отдало булаву Хмельницкому, который, как достойный сын, пошел по стопам отцовским и воскресил в войске присягу царскому величеству, умерщвленную насилием Выговского, и теперь на Украине нет ни одного полка, ни одного полковника, ни одного товарища, который был бы подданным королевским. В то время, как шла эта бесполезная переписка, 29 апреля ночью поляки с 1000 человек явились под Вильную, овладели большим городом и начали приступать к замку. Но русские солдаты сделали удачную вылазку из замка и выбили неприятеля из большого города. С польскими ратными людьми приходило под Вильну много шляхты, присягнувшей прежде царю. Накануне неприятельского прихода некоторые из этой шляхты приезжали под Вильну для проведывания. Мещане вышли к ним навстречу за 5 верст и рассказали, на которые места в городе лучше ударить. Когда же поляки подошли к Вильне, то мещане помостили им мосты через рвы, ворота с ними заодно высекали и к замку приводили, указывая им слабые места. Известный нам неженский протопоп Максим писал неженскому сотнику Роману Ракушке, бывшему в Борисове вместе с Золотаренком: «Ради Бога, будьте осторожны на этой комиссии с ляхами, зная ляцкую хитрость». И боярам скажите, чтоб были осторожны. Знаю подлинно, что ляхи призвали в Литву 12 000 татар и хотят подвести их изменою на царских уполномоченных. Об этих татарах выпытали в прилуках у пьяного чернеца Тарасия Бусского, который был при митрополите Балабане. Приезжал с ним из Слуцка в Киев и опять с ним уехал лютый кобель, и хотя под клобуком, а настоящий иезуит. Теперь после Пасхи приезжал он из Слуцка к пану Гетману, сказывает с митрополичьими письмами. Так он говорил, что за Днепровье король выдал туркам и татарам, чтобы огнем и мечом выгубили. Наконец, 18 июня Адоевский получает коротенькую записку от боярина князя Ивана Андреевича Хованского, который осаждал Лиховичи. «Князь Никита Иванович, Бога ради берегитесь! Идут на вас люди из Жмуди, а на нас уже пришли Чернецкие с товарищами. Посольству у вас никак не статься, обманывают. Не покручинься, что коротко написал. И много было писать, да некогда. Пошел против неприятеля. Ивашка Хованский челом бьет. Бога ради берегитесь». Недолго после того послы ждали новых вестей. 20 июня прибежал из полков Хованского солдат и объявил о страшном несчастье. 17 числа Хованский выступил из обоза под Лиховичами, ночевал в 20 верстах в местечке Мышах, и на другой день, 18 июня, в 10 верстах от Мышей в местечке Полоне, Полонки, встретился с польскими войсками, бывшими под начальством Павла Сапеги, Чернецкого, Полубинского и Кмитича. Здесь русская пехота потерпела совершенное поражение. Воевода князь Семен Щербатый попался в плен. 2 сыновей князя Хованского и воевода Змеев были ранены. Хованский отец с остальным войском побежал к Полоцку. Обоз под Лиховичами достался победителям. Узнав об этом несчастье, уполномоченные немедленно же выехали из Борисова в Смоленск. Архив Министерства иностранных дел. Дела польские 1660 года. Цгада, формуляр 79, сношение России с Польшей. Опись 1, 1660 год. Книги 98. Дела с 1 по 7. Так исполнилось пророчество царя относительно Хованского, который с этих пор сделался знаменит своими поражениями. Но кроме Хованского в Белоруссии был еще другой воевода, прославившийся разбитием и взятием в плен гетмана Гонсевского, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. 3 октября он дал знать из села Губрева от Могилева за 30 верст, что в 3-дневном бою 24, 25 и 26 сентября он разбил гетмана Павла Сапегу, Чернецкого, Паца и Полубинского, взял у них 19 человек пленных. 10 октября новые вести от Долгорукого, оттуда же, что гетман Сапега приходил на его обоз, но был отбит. По польским известиям, Сапега и Чернецкий напали с двух сторон на войска Долгорукова, расставленные в лесу в числе 25 000. Конницу разбили, но пехота, храбро защищаясь, в порядке возвратилась в свой лагерь. В следующие дни поляки окружили Долгорукова, отнимали съестные припасы, шедшие из Смоленска, перенимали людей, хотевших пробраться в Смоленск. В это время Хованский, собравшись снова с силами у Полоцка, в числе 12 000 человек, начал наступать на поляков сзади. Чернецкий и Сапега обратились на него и принудили бежать. Этим временем Долгорукий отступил к Могилеву, а брата своего Петра послал к Шклову. Но князь Петр потерпел поражение под этим городом. Акты архивной экспедиции. 4, номера 119-127. Дополнение к третьему тому дворцовых разрядов, страница 244. Памятники. Издание Киевской комиссии. 4, 61. Памятники. Том 4. Отдел 3. Страницы 61-65. На юге дела шли еще хуже. Здесь поляки прежде всего хлопотали около нового гетмана, склоняя его на сторону королевскую. В конце января 1660 года Беневский писал Юрию: «Вы толкуете о неприятельских мучительствах, которые вы претерпеваете от поляков. Но неужели природный пан ваш король потому кажется вам жестокосердым, что как добрый отец покрыл ризою милости и дал перстень сынам заблудшим? Не потому ли он вам кажется жестокосердым, что всякому до него, как до отца, доступ и разговор вольный? Или потому, что все присланные от вас были обдарены и удовольствованы? Или, наконец, потому, что помазанник Божий присягнул царю царей вместе с сенатом и речью посполитую, что вас, как детей, принимает и вольности ваших никогда не нарушит? А царь не потому ли кажется вам добр, что полна Украина мучительства? Когда бы мой большой и любимый приятель, родитель вашей милости, воскрес и увидел одного зятя своего на крюке, дочь в плену и в бесчестии, когда бы увидел другого зятя неслыханно замученного, когда бы увидел тело его, истерзанное кнутом, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буровом просверленные и серебром залитые, когда б увидел другую дочь, умирающую над телом милого мужа, когда б увидел сирот малых, у которых отца так замучили, если б Богдан Хмельницкий увидел все это, то не только принялся бы за оружие, но и в огонь ринулся бы. Наконец, разоренное Заднепровье, ежедневные обиды, дивно мне, как все это могло полюбиться. Знаю, что вы присягали царю, но знаю, что не по доброй воле. Знаю, в каком опасном положении находились вы под Терехтемировым. Нескорое прибытие вашей помощи причиною тому, что вы принуждены были присягнуть царю. Но смотрите, как сдержано обещание царские. Пан Ковалевский пишет мне, что царь простил всех. Но если простил, то зачем же человек замучен? Не только печаль, но и бесчестие всему войску прислать к нему так замученного зятя гетманского, на весь свет славного, в войске заслуженного, в вашей милости Шурина. Удивляюсь, что пан Ковалевский, присяжный мой брат, так скоро забыл присягу свою, которую дал Богу и пану своему природному, забыл милость панскую, забыл и мои к себе милости. Не таким я знал пана Ковалевского прежде, во времена покойного родителя вашего. Вспомнил бы то, как был переводчиком у покойника, как тот через него все делал. Если бы родитель ваш хотя немножко побольше пожил, то водворил бы совершенный покой родением и трудами пана Ковалевского, который пусть припомнит, какие были к нему милости от короля и королевы. А теперь он спиною к помазаннику Божию обращается, несмотря на свою присягу, несмотря на то, что прежде сам указывал способ, как действовать против Москвы. Знаю, что вас, пан Гетман, отлучают от нас двоякого рода представлениями. Во-первых, стращают, что ляхи будут мстить вам за обиды, нанесенные им отцом вашим. Но убей меня, Бог, с душою и телом, если нам в голову входит что-нибудь подобное, с какой стати будем мстить вам? Ведь вы еще не поднимали рук на короля и республику. Скорее, надобно было бы мстить на пане Выговском, который так жестоко на Польшу наступал, и, надобно признаться, при покойном родителе вашем никак не склонялся на нашу сторону. Но вы сами знаете, как он теперь взыскан милостью королевской, какою честью украшен. Вспомните я пане Антоне Ждановиче. Начавший от Кракова, прошел он с огнем Польшу, а теперь взыскан также милостью королевскую. И других примеров бесчисленное множество. Бойся, пан Гетман, не Польши, бойся Москвы, которая скоро захочет доходов малороссийских и поступит с вами, как с другими. Во-вторых, говорят, что у ляхов нет войска. Говорят, и собака на нас не залает, как пойдем в землю польскую. Но жестоко обманется войско запорожское такими вестями. До сих пор, несмотря на то, что со всех сторон были мы окружены неприятелями, мы давали им отпор. Теперь же, когда с шведским королем уже заключено перемирие на 15 лет, когда войска короля шведского вступили к нам в службу, когда наши войска соединились или скоро соединятся с Ордою, когда вся шляхта вооружится, когда войска из Пруссии с паном Чернецким, из Курляндии с Полубинским уже направляются в Литву, то увидят, как мы бессильны. Не думайте, что король призывает вас, чувствуя свою слабость. Нет, он зовет вас только потому, чтобы Украина не стала пустынью, и через то не отворились бы ворота в Польшу. При том же пан природный не мечом, но добротою хочет привлечь к себе подданных. Свою шею заложу за вашу безопасность, при вас и с вами хочу быть». Ради Бога, размыслите хорошенько, не навлекайте на себя проклятие, заклятого преступления, и поступайте по правде. А то теперь как смотреть на ваши поступки? Пишите ко мне, чтобы я приехал, а посланца моего в заключении держали и хотели в Москву отослать. Рассуди, милостивый пан, и то, хорошо ли отправить послов к помазаннику Божью с изъявлением покорности, а потом поступить совершенно иначе? Не значит ли это с Богом и государем шутить? Ибо что делает посол, то все равно, что делает сам пан. Вы своих послов, людей невинных, под такую беду подвели. Но я знаю, что не одна мать родила нас всех. Послов этих держу у себя в чести. Всякий день вместе со мною едят и пьют, всего у них довольно. Я бы их давно уже отпустил, но пан воевода Киевский... Выговский просил не отпускать их до тех пор, пока не будет прислана к нему жена его. Подарите меня за мои услуги, выпустите невинную женщину, потому что не рыцарское дело с женщинами воевать, а я посылаю письменную присягу, что как скоро приедет в Межибож панья Выговская, сейчас же отпущу к вам панов послов ваших. Хмельницкий сказал посланному Беневского: «Я друг твоему пану. Приезжает к нам или не приезжает, как хочет, потому что не мое правление, а пана Ковалевского». Этот ответ показывал лучше всего ничтожность Хмельницкого. Справедливо отозвался об нем киевский воевода Шереметьев, который, повидавшись с Юрием, сказал: «Этому гетманишке надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать». При этом свидании, которое дало Шереметьеву такое невыгодное мнение о Хмельницком, они уговорились идти ко Львову, и в конце августа действительно выступили в поход по двум разным дорогам. Шереметьев пошел на Котельню, Хмельницкий — на Гончариху. К Шереметьеву присоединился отряд казаков под начальством Цицуры. Неприятель умел утаить свои движения и свои силы, и на Волыни у Любара Шереметьев встретил 30-тысячное польское войско под начальством гетмана Потоцкого и маршалка Любомирского. Но с поляками шло еще 60 тысяч татар. Видя превосходство сил неприятельских, Шереметьев засел в обозе, из которого отбивался в продолжении двух дней, 5 и 6 сентября. 1500 москвичей и 200 казаков полегло при этой обороне. Но беды только начинались. В московском обозе оказался голод. Чтобы промыслить что-нибудь, 9 сентября воевода выслал 3000-й отряд, но татары уже стерегли его на дороге, ударили из западни, убили 500 человек, взяли в плен 300. Прошло 3 дня. В русском обозе царствовала глубочайшая тишина. Только по дыму, да по лошадям, пасущимся внутри и вне обоза, можно было догадаться, что в нем еще сидят люди. Русские притаились нарочно, и 13 числа около 6 часов утра вдруг выступили на поле, расстилавшееся между 2 неприятельскими станами. Поляки, однако, не были застигнуты врасплох и поспешили к ним навстречу. Увидавшие их, русские немедленно скрылись в свои укрепления. Поляки возвратились, но только что успели сойти с лошадей, как русские опять показались в поле и 4 раза повторяли эту тревогу. Они не могли долей оставаться в покое. Не было ни людских, ни конских кормов, ни пороха. 14 числа ночью они подкрались, было под стан неприятельский, но, увидав, что поляки готовы биться, ушли назад. Все эти бесполезные движения только еще более раздражили голодные войска. Казаки первые взволновались и решили уходить. Но в то время, как они уже готовы были садиться на коней, является Шереметьев с саблей в руках, упрекает их в трусости и обещает, если останутся, заплатить им в Киеве хорошие деньги. Казаки успокоились. Но на другой день, 16 числа, взволновалось и московское войско, требуя, чтобы боярин выводил его ночью из обоза, где оно не может долей выносить голода. Шереметьев отказал. «Стыдно нам бежать, будучи в такой силе», — говорил он. «Подождем до завтрашнего утра, до 7 часов». Боярин никак не мог решиться бежать ночью, воровски. Он хотел выступить честно, днем, ввиду неприятеля. Исполняя данное слово, он перед рассветом отправил обоз с слабейшую частью войска, а сам выступил после с лучшими полками, отлично отбиваясь от наступавших поляков и татар, по свидетельству самих врагов. Но это отступление не могло совершиться без больших потерь. Кроме множества убитых, русские оставили в руках неприятеля 400 телег и 9 пушек. Отдыхать было нельзя. После тяжелого дня русские должны были продолжать отступление всю ночь. Только в 7 часов утра 18 числа достигли они города Чудного. Измученные, не успели они еще вздохнуть, оглядеться, как в 10 часов явились поляки, заняли замок и гору, господствующую над городом. Русским поэтому не было никакой возможности оставаться здесь. Захвативши сколько можно было съестных припасов, и зажегший город, они вышли из него и расположились в старом подле. Табор их представлял вид треугольника. Московские полки расположились на низменности, казаки занимали возвышение. Но едва успели они разместиться на новоселье, как неприятели окружили их со всех сторон, и гранаты полетели в табор. Но в это время стали приходить слухи о приближении Хмельницкого. Поляки боялись, чтобы гетман не занял высокой горы, находившейся позади их стана, и поэтому перенесли его за реку Тетерю. Русские обрадовались, что могли вздохнуть несколько свободнее. При том же, по указанию чудновских жителей, они отыскали запасы хлеба и могли спокойно дожидаться Черкас. Но польские вожди не хотели оставить их в этом спокойствии. Они решили сделать то же, что некогда старый Хмельницкий сделал под Сборовым. Потоцкий остался наблюдать за Шереметьевым, а Любомирский двинулся на перерез Юрию Хмельницкому и напал на него под Слободищами. Жаркая схватка с казаками стоила дорого полякам, не давшей им никакого перевеса, но уже одно неожиданное появление Любомирского произвело сильное впечатление. Поляки тут, а где Шереметьев? Что с ним? В ответ на этот вопрос приносит грамоту от Выговского. С увещанием отложиться от Москвы, которой силы уже сокрушены, которая более не светит, а чадит, как погасающая лампада. С уничтожением войска Шереметьевского, что немедленно должно последовать, вся тяжесть войны падет на гетмана малороссийского, а король милосерд, и от великодушного народа польского казаки получат то, чего не дождаться им от варварства московского. Между тем Шереметьев хотел воспользоваться отсутствием Любомирского и выйти из стана, но Потоцкий загородил ему дорогу и принудил возвратиться. И в тот же день пришел назад Любомирский из-под Слободища. Что же Хмельницкий? Вместо того, чтобы по следам Любомирского двинуться на помощь к Шереметьеву, он 1 октября прислал в польский стан грамоту с просьбой о мире, а 3 числа казак-перебежчик из русского стана принес известие, что боярин на другой день готовится выступить к пяткам для соединения с Хмельницким. Целую ночь не спал Потоцкий, готовясь к кровавому дню, и не напрасно. Небывалый бой загорелся 4 октября, когда русские с последними отчаянными усилиями прорывались пробраться сквозь ряды поляков-татар. Никакие усилия не помогли. Шереметьев возвратился назад в свой табор. Полк Потоцкого ворвался было туда же за ним, но был выбит. Поляки говорят, что если б татары сражались как надобно, то войско Шереметьева было бы окончательно сокрушено в этот день. Но татары, бросившись грабить русские телеги, покинули битву прежде, чем следовало. Русские, по счету поляков, потеряли 3000 убитыми. На другой день, 5 числа, Хмельницкий прислал новые предложения в польский стан. В ответ было отправлено приглашение явиться лично и принести присягу королю. Через 2 дня, 8 октября, гетман малороссийский приехал. Поляки изумились, увидав наследника страшного для них имени. Это был черноватый, 18-летний мальчик, скромный, неловкий, молчаливый, смотревший послушником монастырским, а не гетманом казацким и сыном знаменитого хмеля. 9 числа Юрий присягнул королю и вечером того же дня отправил письмо в русский стан к Цецури с объявлением, что мир с Польшей заключен и что полковник следовал примеру гетмана, переходил на королевскую сторону. 11 октября Цицура отвечал, что отделится от москалей, как скоро удостоверится в присутствии своего гетмана у поляков. И вот Хмельницкий является на холме под Бунчуком. При этом видит Цицура с 2000 казаков, другие остаются в обозе, рванулся из табора. Татары бросаются на них, думая, что это вылазка. Поляки спешат защитить перебежчиков. Около 200 казаков гибнет от татар, другие цепляются за польских всадников и достигают табора. Цецура произвел здесь совершенно иное впечатление, чем Хмельницкий. Он был приземист, крепок, приятный наружности, в глазах горела отвага, движения тела изобличали подвижность духа. Побег Цецуры был окончательным ударом для Шереметьева. О помощи нечего было и думать. А между тем от пушечной и гранатной стрельбы теснота была великая. С голоду ратные люди ели палых лошадей и мерли. Пороху и свинцу у них не стало. В таком отчаянном положении Шереметьев продержался еще 11 дней. И 23 октября решился вступить в переговоры с польскими вождями. Подписаны были следующие условия. 1. Царские войска должны очистить малороссийские города Киев, Переяславль, Нежин, Чернигов, оставив в них пушки и всякие пушечные запасы, после чего беспрепятственно отступят к Путивлю, взявши с собой имение свое и казну царскую. 2. Войско Шереметьева, сдавшее оружие, все военные запасы и хоругви, остается в обозе 3 дня, а на 4-й выступает в города Кодню, Котельню, Павлович и ближние места. 3. Шереметьев с начальными людьми остается у гетманов коронных и у султана Крымского, пока царские войска не выйдут из Киева, Переяславля, Нежина и Чернигова. Им позволяется оставить при себе только сабли, и иметь 100 топоров в войске для рубки дров. Когда упомянутые города будут очищены, то войско под защитой королевских полков отпустится к Путивлю, где будет ему возвращено все ручное оружие. Дорогую русских ратных людей не будут ни грабить, ни побивать, ни в плен брать. Пищу себе и лошадям вольно им будет покупать. 4. Казаки, оставшиеся в таборе Шереметьево, по уходе Цицуры выйдут наперед из обоза, оружие и знамена повергнут под ноги гетманов коронных, и Москве нет до них никакого дела. 5. Шереметьев с товарищами ручаются, что воевода князь Юрий Никитич Борятинский на все эти статьи согласится, приедет к гетманам и останется у них до очищения Киева, Переславля, Нежина и Чернигова. Если же он этого при первой повестке не сделает, то уговорные статьи до него не касаются. Вследствие этого Шереметьев немедленно отправил грамоты Борятинскому, стоявшему под Киевом, и другому воеводе Чадаеву, находившемуся в самом Киеве, просил их согласиться на Чудновский договор. Шереметьев писал: «Вам бы учинить по этому нашему договору, а в Киеве, Чернигове, Переславле и Нежине государевым ратным людям быть неучего, потому что Юрий Хмельницкий со всем войском и с городами изменил». Но Борятинский, не находясь в положении Шереметьева, не думал, что Малороссия потеряна для Москвы, только потому, что Хмельницкий передался полякам. «Я повинуюсь указам царского величества, а не Шереметьева. Много в Москве Шереметьевых», — отвечал Борятинский. Получивши этот ответ, поляки сочли себя вправе задержать воевод и войско, ибо главное условие — очистка городов малороссийских — не было исполнено. Но прежде всего надобно было удовлетворить хищных союзников. И самый важный пленник, за которого надеялись получить самый богатый выкуп, Шереметьев, отведен был в Крым, где сначала сидел 3 месяца в оковах в ханском дворце. Потом, по ходатайству Сефергазы и Аги, кандалы с него сняли и послали в жидовский город. Здесь он имел при себе священника, толмача, мог писать в Москву грамоты и воспользовался этим, чтобы отомстить Борятинскому, сложившему на него всю вину несчастья. «Я и гетман писали к нему, чтобы шел нам помогать. Он был и выступил, и отошел от Киева 70 верст, но, не дойдя до нас, поворотил назад, пограбил много местечек и деревень, а гетману, который его ждал, помощи не дал». Архив Министерства иностранных дел. Дела малороссийские, польские и крымские 1660 года. Относительно числа войска, бывшего у Шереметьева, мы не имеем других показаний, кроме приведенного выше, известия казацких посланцев, что у него было 60 тысяч. Цгада, формуляр 124, малороссийские дела, 1660 год, опись 3, дела с 93 по 108 и со 110 по 114, 116. Формуляр 229, столбцы малороссийского приказа, номер 46, 5857, часть 1, 1660-1661 годы, листы с 1 по 29 и со 111 по 118. Цгада, формуляр 79, сношение России с Польшей, опись 1, 1660 год, дела с 1 по 7. Памятники, том 4, отдел 3, страницы 17 по 29. Видя, что московские воеводы не намерены сдавать Киева, поляки отправили туда тайно пана Чеплинского поднимать жителей против Москвы. Воевода узнал о незваном госте и посадил его под стражу. Но Чеплинскому удалось уйти из-под стражи. Он скрылся в монастыре, где игумен Сафанович обрил у него бороду и усы, нарядил монахинью и велел выпустить из города, в то время, когда монахини коров выгоняют. Столбцы приказа тайных дел, номер 85. Цгада, формуляр 27, приказ тайных дел, номер 85. Указание ошибочно. Номер 85 относится к 1654 году. Мысли царя Алексея Михайловича о ратном деле. Сильно испугала Москву весть о Конотопском поражении. Еще больший ужас навела весть о Чудновском. Тогда истреблена была часть войска, сгибли вожди молодые. Теперь целое войско, опора власти царской в Малороссии не существует. И боярин, и воевода, которым по справедливости гордились, которого царь величал верным и истинным послушником своим, храбрым и мужественным архистратигом, боярин Шереметьев в позорном плену у крымского поганца. Архив Министерства юстиции. Столбцы малороссийского приказа, номер 5871. Цгада, формуляр 229. Столбцы малороссийского приказа, опись 4, столбец 60, 5871, часть 1, листы с 1 по 16, с 52 по 55, 75. Тогда хан с Выговским были ближе к Москве, но теперь боялись, что наступающая зима постелит гладкий путь полякам и крымцам, и нет больше войска, которое бы можно было противопоставить им. С другой стороны, может явиться под Москвой войско литовское, гордое победою над Хованским. И какое ручательство, что швед не захочет воспользоваться бедою Москвы и не нападет на нее с третьей стороны, как прежде напал на Польшу. Боялись и другого рода несчастья. Боялись бунта черни московской, раздраженной бедствиями продолжительной войны, и войны теперь несчастны. Опять во дворце начали приготовляться к отъезду царя в Ярославль или Нижний. А тут еще дурные вести из Дону. В июне пришло из Царьграда морем под Азов 33 корабля с людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратных людей с 10 тысяч. Да в то же время из Крыма пришел крымский хан, с ним татар, черкас, темрюцких, кабардинских, игорских и мурс-ногайских с 40 тысяч. Да рабочих людей, венгров, волохов, молдаван с 10 тысяч. Пришедший под Азов, по обеим сторонам Дона поставили две башни каменные, а между башнями через Дон поделали цепи. На устье проездного Донца против Азова поставили город каменный с четырьмя башнями и снарядом большим и малым. Во время строения крепостей донцы ходили трижды для языков, но работам помешать не могли по своему малолюдству, да и боялись на себя неприятельского прихода. Стада у них крымцы все отогнали. Пришли на Дон царские воеводы, стольники Семен Савич, Иван Севастьянович Хитрово, но пришли они уже тогда, как хан, отстроив крепости, пошел назад в Крым. Государевы люди сделали себе городок выше Черкасска с полверсты, и вместе с казаками ходили под Азов, выжгли посады, были и под башнями, но ничего им не сделали. Всех казаков в Черкасске было тогда 3000, да государевых людей 7000. Крымцы навестили последних в их городке, но были отбиты. Государевы люди были привычны сидеть и отсиживаться в городках, но казаки привыкли нападать и грабить. Оборонительная война была для них тяжела. Они говорили: «Как стало на Дону войско быть, такого утеснения нам никогда не бывало. Для промыслов ходить никуда нельзя, и многие без промыслов с Дону от нас разбредутся». Оставшиеся в Малороссии воеводы ссорились друг с другом. Воевода Чаадаев из Киева бил челом на воеводу князя Юрия Борятинского. Пишет многие отписки у себя на дворе, со мною не говоря и ни о чем со мною не советует, и во многие походы ключей городовых мне не отдает, оставляет их у человека своего Долматова и перед своими друзьями хвалится, что он меня от всего оттеснил. А ходит он в походы не для государевых дел, для своей корысти. Мая 23-го 1661 года ходил он в маятность Печерского монастыря Иванкова и, не доходя до нее, выбрав своих угодников, послал с ними людей своих, велел грабить на себя. Ратные люди многих лошадей поморили, а пришли ни с чем. Только искорыстывался царь Юрий и друзей своих накормил. А к тебе, великому государю, пишет все ложно и посылается отписками своих угодников. Писал он к тебе, будто город Иванков взял и многие места и села повоевал, но писал ложно. Кроме одного местечка Иванкова нигде войны не бывало, и в том местечке никаких воинских людей, кроме тутшних жителей, не было, и воевать было не с кем. А выиграбил его для своей корысти, и церкви Божией везде выиграбил. Добрых людей своим озорничеством всех отогнал, а меня называет изменником, будто я с теми людьми знаюсь для измены, и грозит убийством. А все это он делает по мысли головы Федора Александрова. Многие ратные люди говорят, что им подняться не на что, добра от нас никакого не чают, и многие из Киева бегают на один человек по 20, 30 и больше. Архив Министерства иностранных дел. Дела донские. 1660 года. Сгада. Формуляр 111. Донские дела. 1660 года. Дела с 6 по 14. Архив Министерства юстиции. Столбцы малороссийского приказа номер 5871. Сгада. Формуляр 229. Столбцы малороссийского приказа, опись 4, номер 60, 5871, часть 2, листы с 554 по 559. Обращая все более и более внимание на Европу, в Москве боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее разглашение поляков о своих торжествах над русскими. И сочли за нужное противодействовать этим разглашениям путем печати. Написано было изложение военных действий 1660 года, где выставлены успехи Долгорукова и в начале Шереметьева, коварство польских комиссаров, дливших время нарочно, чтобы дать своим возможность собрать войско и дождаться татар. Наконец, измена Хмельницкого и дурной поступок поляков Шереметьевым под Чудновым. Это известие отправлено было в Любек, к Ягану фон Горну, чтобы он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам. Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не выпустить из своих рук войска запорожского. Здесь опять является главным действующим лицом известный нам Беневский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуне и приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедленно отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непременно хочет сложить булаву, что некоторые под личиною дружбы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, прочь булаву кому-то другому, Быковскому. Но Беневский, опасаясь от этого другого беды для республики, начал хлопотать, чтобы булава осталась за Хмельницким, который по слабости своей как нельзя лучше приходился для Польши. Чтобы окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Беневский призвал к себе полковников и начал им говорить, что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так кого бы они считали достойным гетманства? Большая часть полковников сейчас же отвечала: «Об этом нечего беспокоиться. У нас уже готов гетман. Мы пошлем кое-кому и тут же его изберем». И начали расхваливать своего избранника, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать его, что за причины, по которым он непременно хочет сложить булаву. «Я молод, несчастлив, болен, подучую болезнью и грыжею», — отвечал Юрий, но сказал и много других менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-за пустых причин, — говорил он, — ты хочешь отказаться от гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя, имение свое и дом». Беневский открыл ему интриги его соперника и что его ждет, когда этот соперник сделается гетманом. Хмельницкий не верил, чтоб интриги соперника шли так далеко. Тогда Беневский предложил ему призвать немедленно же полковников, которые сами скажут ему о своем избраннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра же надобно созвать раду, и если ты, пан Гетман, покинешь булаву, то без Гетмана быть не можем, и сейчас же посылаем коих кому, которым отдаем в опеку себя, жен и детей наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого. «Завтра будет рада», — сказал он и отпустил полковников. Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце, обвинять каждого полковника в измене против республики и коварстве. «И теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтобы опять своевольничать», — говорил он. Беневский торжествовал. Он пустил черную кошку между гетманом и полковниками, и чтоб еще больше раздражить Хмельницкого и выведать все нужное, стал говорить: «А полковники, пан Гетман, все зло складывают на тебя. Говорят, что и Серко, и Апостол, и Цицура, и Пушкарь из-за тебя возмутились. Говорят, что ваша милость и Брюховецкого счастью казны отправил к царю московскому. И Самченко, твой родной дядя, по твоему внушению поднял бунт в Переяславле». Бедный Хмельниченко совсем растерялся. Стал оправдываться, в ином признался, наконец стал умолять искусителя: «Будь отцом, советником, ходатаем у короля и королевы, клянусь, что буду следовать твоим советам, не буду слушать злых речей». Беневский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать гетманство. Потом, так как Юрий по молодости и нездоровью нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять на писарство тетею, чем приобретет доверенность короля и республики, потому что настоящий писарь, Семен Голуховский, предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на все согласился, требуя одного, чтобы Беневский оставался ему другом и добрым советником. 10 ноября собралась рада из одной старшины на дворе гетманском. Беневский начал первый говорить, объявляя, что ни одно из царских распоряжений не может иметь больше силы, и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено. Ему дали знать, что чернь бунтует. Зачем рада была в избе, не по старине, подозревая тут злой умысел против войска. Беневский послал сказать гетману, чтобы на другой день созвал черную раду и на ней снова принял от него булаву. Хмельницкому не хотелось создавать черни. «Если пан воевода, — отвечал он, — хочет черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников, и учинит смуту большую». «Новый посланец от воеводы гетману: напрасно беспокоишься. Если не будет черной рады, то все равно, что ничего. Ни один Хмельницкий, все старшие казаки, все домашние Беневского были против черной рады. Но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаиваясь, что обещал его слушаться, велел повестить раду. 11 ноября площадь у церкви Святого Спаса шумела глухим шумом. Стояло 1020 черни, а гетманский двор был не заперти. Там тихо сидели перетрусившие полковники и гетман, дожидались, пока приедет на раду Беневский. Что-то будет, как-то примет его чернь. И вот толпы расколыхались, едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается: «Где же пан гетман?» В ответ раздался крик: «Ваша милость! На месте королевском пошлешь за гетманом и должен прийти». Беневский послал. И гетман явился с полковниками. Без шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил шапку на земь, на шапку булаву, знак, что слагает себя гетманство. Но вот он начинает говорить: «По Божией и по вашей воле возвратились мы к пану прирожденному. И чтоб не оставалось больше между нами московских распорядков, король его милость прислал комиссара своего, Он введет между нами порядок. Смолк Хмельницкий, не владевший даром слова, и начал широкую речь Беневский об отеческом милосердии короля. Кончил тем, что король прощает все их вины. В ответ раздались крики: «Благодарим Бога и короля! Это все старшие нас обманывали для своего лакомства. Если теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами побьем, не пощадим и отца родного». Когда поустали кричать, Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского имени передал Хмельницкому. Тут же Носач объявлен был обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гетманский дом заблистал яркими огнями, гремели пушки, шел роскошный польский пир. Подвыпившие казаки особенно расхваливали королеву. Только и слышалось: «Мать наша!» На другой день новая рада. Читали гадецкие привилегии войску запорожскому. Все были очень довольны и ругали Выговского. «Если бы он такой и такой прочел нам эти привилегии, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде отдана была печать войсковая тетерь. Новый писарь — это наш старый знакомый. Мы видели его в Москве, слышали, какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михайловичу, как ставил его выше святого Владимира. Слышали, как потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как проговорился, что некоторые из его земляков желают непосредственно зависеть от царского величества. И теперь тетерь начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил своей приветственной речи и своих разговоров с думными людьми. Он рассказывал казакам, какие страшные замыслы против Малороссии питает царь. Он все это проведал, будучи на Москве. Оратор произвел сильное впечатление на слушателей. «Не дай нам, Боже, мыслить о царе, не о бунтах», — говорили казаки. Они глубоко были тронуты. Мудр, добродетелен, велик, явился перед ними пан-писарь Тетеря, так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан писарь», — говорили они, — «будь милостив, учи гетману уму-разуму, ведь он молоденький еще. Поручаем тебе жен, детей, имение наше». В то время как в Корсуне происходили эти чувствительные сцены, в то время как в здешней соборной церкви казаки присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переславле, также толпился народ в соборной церкви. Дядя Хмельницкого, полковник Яким Самко, вместе с казаками, горожанами и духовенством, клялся умирать за великого государя, за церкви Божии и за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увещанием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашей милостью приятелем своим свойства не разрываю. Только удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрываешь свойство наше с православием. Ты пишешь, что король видит руку промысла в беде, случившейся с Шереметьевым. Правда, что Бог всем управляет, сокрушает и милует, немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник потому только, что не хочу ляхам сдаться. Я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость, человек еще молодой, не знаешь, что делалось в прошлых годах над казацкими головами. А царское величество никаких поборов не требует, и, начавши войну с королем, здоровья своего не жалеет. Мы теперь должны немощных... немощь носить, а не себе угождать. Лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить. Пишите, что царское величество никакой помощи к нам не присылает. Верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут, а если б даже их и не было, то его воля государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет. Помня пример Шереметьева, который, хотя и сдался, однако мало хорошего получил. вопреки присяге сенаторской, со всем войском в неволю татарскую пошел. Видя, что сделала с Шереметьевым и Цицурою, хотя умру, а на прелести ваши не сдамся. Выбранный наказным гетманом, Самком в начале декабря прислал сказать в Москву о своей верности, и что боярин Шереметьев выдал войско запорожское, при нем бывшее в неволю татарам. Ему, разумеется, отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереметьев. Запорожье было также за царя. Запорожье, пустившее от себя отпрыск, лихой казак Серко, с которым так часто будем встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и действовал самостоятельно. Вскоре прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховецкий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по наговору тех, которым от короля дана честь. Носача, Лесницкого, Пулиницкого. У гетмана наперед была ли о том мысль или нет, не знаю. Только гетман шел в сход к Шереметьеву, не на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно. Пришедший в слободище от боярина за 3 мили, стоял 3 дня, а к боярину в сход не шел. Как на кадачке, на раде был договор у гетмана с боярином, тут впервые изменили по вымыслу Выговского. Уговорились, что боярину идти наперед, тогда, как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману быть с боярином и от него не отставать. Яким Самко царскому величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию Хмельницкому он дядя родной, только ему, Самку, не друг Иван Выговский. И прежде он от Выговского отбегал и жил на Дону, а в войске при нем жить не смел. Василий Золотаренко царскому величеству верен, и Семен Писарь верен, разве что только помешает ему то, что он теперь женился на Дорошенковой сестре. Памятники. Издание Киевской комиссии, том 4. Архив Министерства юстиции. Столбцы малороссийского приказа, номер 6043. Цгада, формуляр 229. Столбцы малороссийского приказа, опись 4, номер 232. 6043. Листы с 1 по 60. Чтобы разузнать, в каком действительно состоянии находятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя и кто кому зять, и как это родство и свойство мешает верности, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехавший в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с тамошним царским воеводою, князем Семеном Шаховским, и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотаренко великому государю верен ли? К нему воеводе советен ли? Сколько при нем казаков? В казаках и мещанах нет ли какой шатости? И Василию Золотаренку они послушали ли?» «Золотаренко великому государю верен, — отвечал Шаховской, — со мною советен. Казаков при нем 1010. Между немногими казаками и мещанами была шатость». На другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы, Демид Рогоза, с изветом на казака Тараса Незная, который говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет быть под московским царем, а мы хотим быть у польского короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, привели к полковнику, и когда казак повинился, Золотаренко велел собрать раду. На раде приговорили казнить, не зная за такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золотаренку, что великий государь все войско запорожское этой страны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, кого войском изберут. «Ты бы, полковник, — продолжал Полтев, — согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с другими полковниками, которые великому государю верны, и с войском запорожским, и чернью, и выбрали бы гетмана. Царского величества бояре и воеводы с войском к нам будут ли? — спросил Золотаренко. — Когда царские ратные люди в Нежине будут, то Украина всего Нежинского полка будет крепка. Мы великому государю верно служить рады. — В Севске, — отвечал Полтев, — Будет боярин Петр Михайлович Салтыков с конными и пешими людьми. А в Путивле окольничий князь Иван Лобанов Ростовский. Золотаренко обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко мне в Нежин скоро, то Украина по сю сторону Днепра была бы цела, неприятели всех бы выбили за Днепр. Ежели же воеводы ко мне скоро не придут, то к Киеву и Переславлю из Нежина проезду не будет. Стоят крепко, и великому государю верно служат только Нежинский да Черниговский полки. Если же этих полков не будет, то и Переславский полк не устоит». Московские воеводы скоро прийти не могли после недавних несчастий. А уже 2 января 1661 года заднепровские черкасы с поляками приступили к Козельцу. Они были отбиты с уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полтеву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда, наступают со всех сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с нежинцами. На бою взят был татарин, который объявил, что послал их Хмельницкий из Чигирина для проведывания, есть ли на восточной стороне Днепра царские ратные люди. И черкасы с горожанами хотят ли здесь великому государю верно служить или хотят поддаться польскому королю. Если же царских ратных людей нет, то он с заднепровскими казаками, татарами и поляками пойдет под Переиславль, Нежин и Чернигов. Скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, пока еще Днепр стоит. Услыхав эти вести, Золотаренко сказал Полтеву: «Оставайся здесь, в Переиславль тебе ехать нельзя через неприятели». И прибавил прежнее: «О гетманском избрании теперь нечего думать, наступают ляхи и татары». 10 января поляки опять приступили к Козельцу и опять были отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и бились с поляками под Остром. А 30 января, 2, 4 и 6 февраля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жителями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андреевич Хованский в феврале под Друею разбил и взял в плен изменившего государю полковника Лисовского. Скоро пришла весть, что поляки с Чернецким и татары ушли за Днепр, оставив на восточной стороне татар с 1000 человек, да поляков 2 полка. А в апреле приехали в Москву посланцы от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Днепра нигде нет. Дороги к Киеву, Нежину и другим местам чисты. Немногие ляхи, которые были в Триполе, в Оржищеве и у Белой церкви, все отступили в коронные города. Остались больные, и тех около Белой церкви черкасы тайно всех побили. Татар также нигде нет. Полки Лубенский, Миргородский, Прилуцкий и Полтавский великому государю добили челом. Не сдаются только остряне. Серко в Запорожье великому государю служит верно. Что же это значило? В Москве боялись, что поляки воспользуются победою. Перейдут немедленно со всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малороссию и двинутся к беззащитной столице царской. А между тем это страшное войско исчезает отсюда. Уж не шведы ли опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться в Подолью? Нет. Победоносное воинство потребовало жалования, и, не получая его по обычаю своему, взволновалось, отказалось повиноваться вождям, составило союз под именем священного и стало жить на счет польских крестьян. Таким образом, Польша своею безурядицею дала возможность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только с одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска. А в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные действия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом Малороссия не хотела понимать затруднительного положения Великой России и беспрестанно докучала просьбами о присылке войска, которого негде было взять царю. Самко жаловался, что кроме небольшого в 2500 человек отряда князя Бориса Ефимовича Мушецкого, он не имел никакой помощи от царских воевод. Несмотря, однако, на такую беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприятелю, но и сам ходил на него. В Терехтемирове громил татар, под стайками ляхов, под Козловым изменника Сулиму. Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы. Первое. Чтобы государь прислал в Переяславль ратных людей на помощь. Второе. Прислал жалование казакам, которые, будучи с боярином Шереметьевым, коней и оружие растеряли, а теперь служат великому государю. Третье. Чтобы великий государь велел деньги Самковы обменять и прислать к нему. Четвертое. Чтобы указал быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе, а не двоим, потому что от двоих порядка не будет. И именно приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волконскому. Пятое. Чтобы царские грамоты посылались к ним для уверения за большой печатью. В заключение посланцы объявили от имени Самка, что нежинский полковник Василий Золотаренко с ним в сопротивлении и на Раду не поехал. Государь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкассам, жалованием князь Рамадановский роздал, деньги Самковы медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием, епископом Мстиславским. В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове с милю от Нежина. Были на Раде князь Григорий Григорьевич Рамадановский с своими ратными людьми, стольник Семен Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник Золотаренко, полковники Прилуцкий, Лубенский, Миргородский, из Полтавского полка сотники тех городов, которые великому государю добили челом, и все войско тех полков, которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетмана Якима Самка. Одни нежинцы хотели выбрать своего полковника Золотаренко и приговорили на Раде всем войскам отдать гетманское избрание на волю царского величества, кого он, великий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник Жученко на Раде не был, потому что вины свои великому государю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся городки Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый, да кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине. При нем писарь генеральный Тетеря, да Носач, да Гриц-Колесницкий, судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет. Посылал он к королю на сейм, и посланец приехал назад ни с чем, даже корму ему королевского не давали. Серко пошел для добычи на Буг, на Андреевский остров, и там стоит с войском своим для татарского прихода. Атаман стоит в запорогах с большим войском. С Серком они сходятся для порядка во всяких войсковых делах, а ни к кому не преклоняются. Ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили, что на Раде положено отдать гетманское избрание на волю царскую, кого государь пожалует в гетманы. Но в грамоте, привезенной ими от всех бывших на Раде, говорилось: «Мы на той Раде между собой усоветовали, что нам самим, без ведома вашего царского величества, нельзя гетмана выбирать, и потому через послов своих просим, извольте милость свою над нами, верными своими, показать, и нам по давнему обычаю того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих людей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им указ вперед. Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели новую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и Золотаренко. В Москве не хотели спешить выборами, и потому что явилась надежда без кровопролития подчинить себе и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставленный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением, что он в Слободищах должен был перейти на королевскую сторону по неволе. Он писал государю: «Если что со мною по принуждению заднепровских полковников учинится, если я должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я вперед как можно стану промышлять о своем обращении и желаю быть по-прежнему в подданстве у вашего царского величества». Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий посылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху с просьбой разрешить его от присяги королю, а сам намеревался условиться с Брюховецким и Самком, чтобы они напали на него с московским войском. Тогда он как будто по неволе сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский замышляет быть гетманом, но под покровительством Турции. Архив Министерства иностранных дел. Дела малороссийские 1660 и 1661 годов. Дзгада, формуляр 124. Малороссийские дела, опись 1. 1661 год, дело 17 и дело 23. Памятники, издание Киевской комиссии, 4, 154. Памятники, том 4, отдел 3, страницы со 154 по 156. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправлен был в Малороссию дворянин Протасев. Царь писал с ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обращения к нам немногие изменники, заднепровские полковники, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели всему войску запорожскому. Так вы бы, гетман наказанный, служа нам, к родственнику своему, Юрию Хмельницкому, написали, чтобы он обратился и был под нашу высокую рукою по-прежнему. Обнадежь его, что если обратиться, то вины его все будут забыты, и получит он от нас город Гадич, который прежде был пожалован отцу его. Если захочет ехать к нам, то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу, получит многое, жалование и честь, а твоя служба забыта никогда не будет». Приехавший в Нежин, Протасьев обратился к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом: «Как идут дела?» Шаховской отвечал, что все хорошо. В полковнике Золотаренке и казаках шатости нет, но есть шатость в мещанах, переписываются с изменником Грицкую Гуленицким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине. Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую грамоту и дары — соболя. Золотаренко тут же стал дарить этими соболями сотников и других начальных людей, говоря им: «Служите великому государю во всем правдою так же, как я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не уклоняться и с изменниками не ссылаться». 11 июля Протасьев приехал в Переяславль. Здесь воевода князь Волконский объявил ему, что Самко великому государю верен. В переяславских казаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет, а о ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Получивши эти сведения, посланник обратился к Самку с требованием, чтобы тот по указу царскому завел отношения с Хмельницким. Самко отвечал: «Я великому государю служить рад, и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро. Но государь прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую я перешлю к нему тайно». Протасьев перешел к другому делу. «Ты, Яким, пишешься к великому государю свичем, мимо прежних обычаев. А прежде гетман и Богдан Хмельницкий, сын его Юрий, писались без вича просто». Самко отвечал: «Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и такие государевы дела мне и писарю не за обычай. Вперед я свичем писаться не стану». Самко выразил беспокойство, что в последней грамоте его к царю была прописка в титулах. Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим за это выговорено. Только царского гнева за это на тебя нет, не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к Змееву, — продолжал Протасьев, — ты жаловался на царскую немилость. Объяви мне, какая это немилость?» «Писал я это прежде», — отвечал Самко. «Писал, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко мне и к казакам государева жалования ничего не было, и я думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему на меня нанес. Думал, что царскому величеству город Переяславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич Рамадановский и остальных людей из Переяславля взял». И казаки, видя, что город остался безлюден, начали было шататься. Но теперь, когда великого государя милость объявилась, в городе людей прибавляется, и в казаках шатости никакой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел города безлюдным оставлять, потому что город украйный, наступит неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь поскорее прислать своих ратных людей в Переяславль, так я бы стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром, чтобы не дать ляхам и татарам собраться вместе. Протасьев уговаривал Самка, чтобы он не оскорблялся. От царского величества ни милости к нему никакой нет. Писем на него от воевод ни от кого не бывало, и вперед государь ссором никаким верить не станет. «Великому государю рад служить», — отвечал на это Самко. «На том я ему крест целовал. А великий государь пожаловал бы, ссором и наносным словам верить не велел, потому что я человек беззаступный и простой». В Малороссии оправдывали медленность Москвы, уговаривали не давать гетманства ни тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева в Переяславле приехал туда неженский протопоп и говорил царскому посланнику: «Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от великого государя созывания рады для гетманского избрания. Великий государь не велел бы сказывать гетманство ни Самку, ни Золотаренко, потому, если будет Самко гетманом, то Золотаренко не будет ему послушен. А будет гетманом Золотаренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть великий государь не велит сказывать гетманство ни тому, ни другому, пока утишится вся Украина. А между тем, может быть, обратится к царскому величеству и Юрий Хмельницкий за днепровскими полками». Сам наказной атаман, по крайней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетманом. Сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельницким и давал советы Москве, как поступать относительно западной стороны Днепра. «Надобно, — говорил Самко, — крепить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить городки и в них посадить людей, да с Днепром занять городок Канев, чем освободиться водяной путь до Переяславля и дальше, а больше того, в государеву сторону ничего не надобно. Если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет послать ратных людей 20 тысяч и больше и занять там 6 городов — Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Белую Церковь. Из этих городов жители перезвать бы на всю сторону Днепра, а за Днеприе уступить польскому королю без людей. Такая уступка будет и из воли. Польский король к миру придет скорее, и здешняя страна Днепра под высокую рукою великого государя утвердится. Если же этих заднепровских городов не занять и уступить их Польше, то король и этой страны Днепра уступить не захочет. Если Юрий Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над полковниками быть владетельным. При гетмане непременно должен быть человек, присланный из Москвы, для того, если полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тайно. Если же не уймется, то казнить смертью, а без присланного из Москвы человека быть нельзя. Таким образом, гетман Запорожский сам указывал на условия мира с Польшей, по которым западная сторона Днепра должна быть уступлена королю. Мы увидим, что это будет исполнено в Андрусове. Сам наказанный гетман указывал на необходимость присутствия великороссийского чиновника при гетмане. Это будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, многие полковники и старшие казаки говорили, чтоб царь указал ведать их окольничему Федору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищев к ним ласков, об их прошении всякую речь доносит царю, и что им скажет, то все правдиво. Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средствами действовали обыкновенно соперники друг против друга. «Я, — говорил он, — служу великому государю верно и родительно, власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне лучше с государевым и людьми ссылаться и советоваться, нежели с своими, потому что от своих ненависть и оболгание». Ни одного Золотаренко имел в виду Самко, когда говорил о ненависти и оболганиях. На сцену выступил третий искатель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брюховецкий. «О промысле над татарами, — говорил Самко, — я стану писать в Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом писать не стану. Лучше писать об этом к Серку, а не к Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет переписываться с Брюховецким. Но Брюховецкий в письме к воеводе Косогову от 14 сентября уже прямо обвинял Самка в измене. Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили на Самка. Доносили и государевы люди. В октябре явился Хмельницкому хан Крымский с ордою. И гетман волею-неволею отправился с татарами за Днепр и осадил Переяславль. Неприятелю не удалось ничего сделать над Переяславлем, но воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время Самко пил, и промысла от него никакого не было, на вылазки не выезжал. Если казаки с государевыми людьми выйдут на вылазку, то наказной гетман приказывал вгонять их в город. Если казаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от царских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Самко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал племянника государской милостью, уговаривал быть под рукою великого государя. Но Юраска не слушается поневоле. Всем владеют Носач, да Грицко-Миргородский, да Грицко-Гуленицкий. В другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объявить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле. Как бы всем быть под государевую рукою? А писарь спьяну проговорился, что ссылка между племянником и дядью идет о том, чтобы вместе соединиться с ханом Крымским. Доносили на Самка и жители городов, говорили: у нас бы и медными деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники берут себе за провежом у нас ефимки, серебряные деньги и польские гроши. Оттого у нас медные деньги и в расход не идут. А Самко приказал, чтобы нигде медных денег не брали. Архив Министерства иностранных дел, дела малороссийские, 1661 года. Цгада, формуляр 124, малороссийские дела, опись 1, 1661 год, дела 17, 23. Архив Министерства юстиции, столбцы малороссийского приказа, номер 5871. Цгада, формуляр 229, столбцы малороссийского приказа, опись 4, номер 60, 5871. Часть первая. Листы 271-272. Часть вторая. Листы 452-453. С 456 по 464 и с 493 по 500. Тяжела становилась для царя смута малороссийская. Со всех сторон доносы в измене. Кому и чему верить? Московские воеводы, если б даже были из них люди вполне чистые по характеру и беспристрастные, как люди, пришлые в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных сведений об отношениях лиц и партий. Нужен был человек тамошний, малороссийский, человек, хорошо знающий людей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуждый партии пристрастия, одним словом, высшее лицо духовное, архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ставило себя высшее духовенство малороссийское относительно правительства московского. Мы видели столкновение с Сильвестром Косовым. Преемник Косова Дионисий Балабан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к смуте политической присоединялась смута церковная. И в Киеве не было митрополита, ибо московское правительство не могло признавать в этом звании изменника Дионисия. А политические смуты не позволяли приступить к избранию другого митрополита, поднимать вопрос, от какого патриарха зависеть ему, от константинопольского или московского. Временным правителем, блюстителем митрополии Киевской, был епископ Черниговский Лазарь Баранович. Но этот архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Гораздо более усердие великому государю показывал знакомый уже нам протопоп Нежинский Максим Филимонов. Он был вызван в Москву 5 мая 1661 года, поставлен в епископом Мстиславский и Оршанский под именем Мефодия и отправлен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской. Мы скоро увидим его деятельность. Легко понять, что для Восточной Малороссии и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная страна не могла воспользоваться смутою, соперничеством между искателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а Польша ослаблена возмущением войска. Только татары напоминали о себе и ни одной Малороссии. В январе 1662 года многочисленные толпы крымцев под начальством князя Ширинского ворвались в севские и карачевские места и захватили множество пленных. Севский воевода, боярин князь Григорий Семенович Куракин, отправил против них товарища своего, Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, много татар, и, что важнее всего, освободил русских пленников, которых было до 20 000. С другой стороны, сам хан подошел к Путивлю, но был отброшен воеводою боярином князем Иваном Ивановичем Лобановым Ростовским и не пошел дальше. Дополнение к третьему тому дворцовых разрядов. Страницы 263-306. Архив Министерства юстиции. Столбцы малороссийского приказа. Номер 5888. Цгада. Формуляр 229. Столбцы малороссийского приказа. Опись 4. Номер 77. 5888. 1661 год. Листы с 58 по 86. Татарская туча прошла, и опять все внимание царя сосредоточилось на делах малороссийских. Весною 1662 года в Москве узнали, что в Козельце была рада для избрания гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные известия. С одной стороны, писал Самко и преданные ему полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковники, сотники и саулы сей страны Днепра, а черни всего поспольства не было. Черни и поспольству Самко быть не велел, потому что городу больших убытков не было. На раде выбрали в гетманы Самка до указа великого государя. А как великого государя указ будет о полной раде, то на этой полной раде гетман велит быть всему поспольству и черни. Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и приехали в Нежин епископ Мефодий и Василий Золотаренко, то последний епископ уговорил, что Самко принял гетманство самовольством, а он, Василий, своим полком ни в каких расправах его слушать не хочет. «Васюта», — писали приверженцы Самка, — «обещал идти к нам в войско, но когда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обещание свое присягу отменил, на службу вашего царского величества идти не хочет, нам всем сомнение». А неприятелям потеху сделал. Нашу верную службу уничижает. Самовольно не поминуется власти войсковой. упрямством дома живет, только казну сбирает и стережет, а границ не обороняет. Боимся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что Васюта в Конституции у короля написан и сделан шляхтичем. Прося о присылке оборонной грамоты на Золотаренко и всех непослушных, приверженцы Самка просили царя, чтобы оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит. Просили, чтоб всему войску вольно было всякого, старшего и меньшего, по рассмотрению с гетманом, по своему обычаю карать, и чтоб виновного в их глазах никто из воевод московских не защищал, а только со всем войском приговаривал. А то теперь князь Шаховской, поверивший несправедливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в городки Нежинского полка посылает, как будто мы с гетманом Нежин разорить хотели. Приверженцы Самка извещали, что жители малороссийских городов, послышав о порче медных денег на Москве, не берут их у войска и живности ниоткуда не привозят. Государевы ратные люди с голоду помирают, и междоусобие беспрестанное в тех городах, где они живут. Полки не берут годового жалования медными деньгами, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить. Легко понять, какое впечатление должны были произвести в Москве подобные грамоты. Самко и приверженцы его писали бессмыслицу, за которую скрывалось какое-то незаконное дело. Что это была за рада в козельце без черни и поспольства? Гетман выбран. Зачем же еще нужна новая рада? Что-нибудь одно. Или рада в козельце была незаконная, или новая рада не нужна. Из грамот самих приверженцев Самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинается то же самое, что было при Выговском. Гетман выбирается на какой-то странной раде, но вот новый пушкарь, Золотаренко, Нежинский, противится, говорит, что избрание незаконное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь не должен в другой раз поверить новому Выговскому. А тут еще для довершения сходства приверженцы Самка требуют, чтобы царь позволил им разделаться с противниками, карать их, как Выговский спешил покарать непослушника своего, пушкаря. Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, естественно рождавшиеся по прочтении грамот Самка и его приверженцев. «Пока не видел я подлинного лукавства наказного гетмана Якима Самка», — писал Мефодий, — «до тех пор не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объявить. Но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружились, трудно мне этого тебе, великому государю, не известить, потому что душа моя отдана Богу и тебе. Самко обманул меня и полковников Нежинского, Черниговского, Прилуцкого и других. Писал, чтоб съехались в город Козелец с небольшими людьми для великих государевых дел, для скорых войсковых потреб и для разговору, посоветоваться, как бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались, то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совершенного гетмана, чтобы им было у кого быть в послушании, и чтоб было кому против неприятелей стоять. И в ту ночь 14 апреля ввел в Козелец несколько тысяч казацкой пехоты, расставил везде караулы и не велел никого выпускать из города. Я ему говорил, чтобы он этого не делал и не приказывал выбирать гетмана до твоего, государева, указа, но он меня не послушал и велел полковникам выбирать совершенного гетмана. Я стал говорить полковникам, чтобы не выбирали, но он начал грозить им смертью, и они поневоле выбрали его. 15 апреля я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал грозить полковникам смертью. Те бросились ко мне с просьбами, и я, видя их слезные прошения, чтоб не погубить их, как-нибудь из Козельца вывезть, и особенно жалея верного твоего слуги Василия Золотаренко, позволил Самку делать, что хочет. В заключение письма Мефодий просил, чтобы государь поскорее прислал боярина для гетманских выборов, чтобы эти выборы были в поле, а не в городе, и чтобы на них были запорожцы с своим кошевым Брюховецким. Мефодий жалел больше всего своего верного слугу царского Золотаренко, и, однако, просил, чтоб на Раде был Брюховецкий, который, прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни Самка, ни Золотаренко. Он писал к Мефодию. «Пан Васюта не имеет права перехватывать и драть моих грамот. Я не его служка, я царский войсковой холоп. Пусть он прежде расплатится за пшеницу, которую с братом покрали в Корсуне, а теперь запрещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной Соломати. Коли хотят, поменяемся. Пусть сюда идут, а мы на их место пойдем. В то время узнают, кто кого обманет. Васюта, не надейся, чтоб его здесь слушали, потому что войско в откупах не ходит, как они, хотят выманить булаву и указывать тем, кто их не хочет слушать. Научились до году откупа откупать, и табак, а войско привыкло умирать только за свои вольности. Этим особым гетманством они до конца землю сгубят. Царское Величество обещал не делать насилие войску, признавать гетманом только того, кого чернь по воле Божией излюбив, выберет, а не силою. Никогда не бывало, чтоб гетманы были накупные, без заслуг войсковых, а теперь прежде невода рыбу начали ловить. Теперь прежде всего надобно землю успокоить. Все войско скучает, говорит, долго ли нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов ставят на нашу пагубу, а теперь и подавно кричат, что никого не было при князе Рамадановском. Васюта только о богатстве хлопочет, которое в земле погниет, а ничего доброго родине этим не насоветует или кляхом свезет, чтобы заплатить за шляхетство. Ведь он там должен в конституцию, как Гуленицкий и другие. Боюсь, чтобы он не задумал чего-нибудь недоброго. Бедная наша отчизна гибнет, потому что не хотим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством гоняемся. Еще нам нового наследника Выговскому и Хмельницкому паны городовые хлопочут прибавить. Самко пуще цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный изменник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей святыне. Нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе малороссийском от его царского величества. На это княжество желаю Федора Михайловича Ртищева». Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылаются обвинения в Москву, что его выставляют там изменником. Слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Выговского, считавшееся верным средством вредить противнику пред великим государем. 30 мая Самко написал в Москву жалобную грамоту. В стопы ног царских челом бил, посылал 30 человек татар, взятых в плен. Из этой посылки, — писал Самко, — ваше царское величество рассмотреть изволит, что, не щадя головы своей, своими переславскими казаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество и за целость падшей Малороссии. Смиренно молю, покажи премногую милость над верным слугою своим, не дай меня в поношение соперникам моим, которые выставляют меня перед тобою изменником. Они в домах своих сидят, помощи нам на неприятеля давать не хотят, и, не считая самих себя изменниками, грамотами оправдываются, а работою оправдываться не хотят. А мою работу и верную службу сам Господь Бог видит. За всех один умирал на пограничье, и теперь совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными вашему величеству людьми. Жду присылки боярина и милостивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епископ с Васютою меня изменником описывают. Я не перестану плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне таких грамот, чтобы всякий мой противник и непослушник устыдился. Да бью челом, повели, многомилостивый государь, прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных людей воеводе Чаадаеву. Прошу я об этих деньгах, вспомнив, что всякий человек смертен. И если я умру, то некому будет бить о них челом вашему царскому величеству, потому что было у меня 2 сына, но они вдруг померли, и я хочу, чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом вашему царскому величеству, чтобы епископ перестал побуждать на злое, а те люди, которые были надуты советами епископскими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все войско пустить вольный голос о выборе гетманском по старому предков наших порядку, а епископ, чтоб в это не вступался. Я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целость малой России и за добрый порядок, и убиваюсь впрямь веру и правдою за ваше царское величество. Самко утверждал, что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выбора вольными голосами, а между тем на той же грамоте подписался гетманом, не хотел отступиться от титула, приобретенного на незаконной Козелецкой раде. Архив Министерства иностранных дел. Дела малороссийские. 1662 года. Сгада. Формуляр 124. Малороссийские дела. Опись 1. 1662 года. Дела 4, 12, 13, с 20 по 22. Опись 3. Дела 128 и 129. Архив Министерства юстиции. Столбцы малороссийского приказа номер 5859. Сгада. Формуляр 229. Столбцы малороссийского приказа. Опись 4. Столбец 48. 5859. 1662 год. Листы с 1 по 20. Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком и Бреховецким волновали восточную сторону Днепра, на западной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкрепленный поляками и татарами, начал наступательные движения. 12 июня казаки западной стороны с поляками и татарами в числе 6000 напали внезапно на Самка, стоявшего табором в 3 верстах от Переяславля. Битва длилась с полудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку прислал князь Волконский из Переяславля московских ратных людей, которые дали ему возможность отступить в Переяславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко с Москвою и казаками вышел на вылазку и поразил неприятеля, который отступил к Каневу. Кременчугские казаки изменили. 23 июня впустили в город 2000 казаков Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вместе с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших. Узнав об этом, князь Рамадановский немедленно выслал к ним на помощь 10 тысяч московского войска. 1 июля это войско подошло к Кременчугу и ударило на осаждавших. Осажденные сделали с своей стороны вылазку, казаки потерпели совершенное поражение, и Кременчуг был очищен от изменников. Рамадановский с главными силами своими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого, который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкассы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье переменилось. Хмельницкому с татарами удалось разбить под Бужином московский отряд, бывший под начальством стольника Преклонского, и прогнать его за Днепр 3 августа. По донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловым истреблено было больше 3000 царского войска. Под Бужином погибло 10 000, казаки и татары взяли 7 царских пушек, множество знамен, барабанов и разных военных снарядов. Рамадановский тотчас же велел отступать, бросая тяжести. Но султан Магмед Гирей, переправившись своими татарами через Сулу, настиг Рамадановского, разбил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Рамадановский ушел в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю, умоляет прислать поскорее помощь. Жалуется на свое бессилие, на невозможность удерживать в повиновении украинский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, Он нашел здесь много беспорядков. Сам гетман — человек усердный, но войско непослушное. И Тетерин настаивал на том же, что необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельницкому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился к королю Грицко-Лесницкий с просьбой от Хмельницкого, чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо не в состоянии он более нести эту трудную должность, будучи молод и разорен подарками, которые должен был давать татарам и которые простираются до миллиона. Лесницкий же привез страшную новость, что соперничество между Москвою и Польшей, соперничество, разорившее Украину и не могущее окончиться по бессилию обеих держав, уговаривает всю Украину, чтобы она отторглась от республики и отдалась в покровительство хана и порты, которые способны защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не может. Поляки ссорятся между собой у себя дома, войско не слушается короля, и если б не татары, то Польша давно бы уж погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли иметь сильное влияние на чернь. Тетери доносил, что войско не терпит Хмельницкого, требует его смены, и что едва он, Тетеря, успел уговорить казаков успокоиться. Для этого он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то этот богач наймет татар и опустошит Украину. Мы не знаем, действительно ли Тетеря уговаривал казаков не сменять Хмельницкого. Знаем только то, что последний в конце 1662 года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Тетеря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан придет прежде польского войска, то Украина распрощается с королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался от гетманства, что не мог получить от короля помощи. И он, Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на войско запорожская надежда слаба, потому что в нем больше таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смятений. Памятники. Издание Киевской комиссии. Том 4, отдел 3, страницы 189, 209, 212, 216, 226, 250, 255, 287. В то время как западная сторона переменила гетмана, на восточной по-прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву. Самко бил челом, чтобы государь отставил его от старшинства, потому что неженский полковник его слушаться не хочет и наносы на него наносит. Жаловался, что в Малороссии трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий. Последний самовольно прислал своих казаков в города и в полках берет стации. Самко просил уволить его от гетманства и дать оборонную грамоту, чтобы на него и на имение его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жаловался и на князя Рамадановского, просил, чтобы на его место был прислан другой боярин, потому что Рамадановский, не слушая его советов, тратит войско, слушается только Мефодия и Золотаренко. Генеральной рады не собирает, отчего смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовершенный, распоряжаться не может. Мефодий и Васюта, продолжает Самко, отговариваются от рады отсутствием запорожцев. Но у нас всегда, по стародавним правам, гетманов выбирали в городах без запорожцев, потому что войско запорожское одно — выходящие из Запорожья должны по своим полкам расходиться. Теперь Орда нас заперла и множество людей побила, а на Преображение в день под самыми Лубнами татары, напавши на табор неженский, многих побили, сам полковник табор оставил, наперед ушел в Лубны. Все это приключилось от того, что епископ и Васюта отвели князя Рамадановского от совета с нами, в поле, в безхлебие вывели. Неопытные в делах войсковых епископ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царского величества, верный слуга, хотя и уничижен ими, загоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в целости. Умоляю, милосердный государь, вели князю Рамадановскому или кому-нибудь другому собрать полки казацкие, чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру православную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем. Относительно Юрия Хмельницкого, Самко извещал, что он посылал к нему каневского полковника Лизагуба уговаривать покориться государю. Но Хмельницкий велел расстрелять посланного в Чигирине и с ним вместе многих других каневцев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть государю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных поляков, потому что мы, писал он в Москву, никакого добра от ляхов не ищем. Потом Хмельницкий дал знать Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.